В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – как изменилось и меняется преподавание курса древней истории России в постсоветскую эпоху. В студии «Радио Свобода» доктор филологических наук, преподаватель РГГУ Федор Успенский и кандидат исторических наук, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Виноградов. Здрасте, господа.
Добрый день.
Прямо сейчас вы сможете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Федору Успенскому. Скажите, пожалуйста, вот взгляд на древнюю историю России за последние годы в профессиональной среде как-то изменился? Появились новые веяния? Если да, то какие, может быть, какие-то ключевые открытия к этому привели?
Ну, он не мог не измениться, потому что очень многое изменилось в самой стране, и сама страна стала другой. Вместе с тем...
Она изменила древнюю историю?
В каком-то смысле. Но меня скорее удивляет то, что изменилось не так много, как хотелось бы, как ожидалось.
Вам?
Ну, мне так кажется, во всяком случае. Но есть некоторые объективные новшества, которые просто не могли не изменить науку. Ну, например... Скажем, история средневековой России теперь, в общем, надо рассматривать несколько иначе, потому что появился целый корпус новых памятников о средневековой Руси. Это новгородские берестяные грамоты, которые были прочитаны, фактически дешифрованы заново.
Сейчас, да?
Ну, последние десятилетия, да. И они, конечно, проливают совершенно новый свет на наше представление, на всю историю средневековой Руси, хотя это только новгородские грамоты. Так что нельзя сказать, что все застыло в некоторой такой стагнации. Но если говорить о новых подходах и о новых, так сказать, методах и идеях, которые сейчас в головах ученых, то, ну, постепенно меняется. Может быть, не так быстро, как, опять-таки, хотелось бы, но, безусловно, изменилось, ну, потому что вроде бы снялись какие-то идеологические барьеры и ограничения. Поэтому исследователи как бы вольны теперь писать все, что думают. Это и хорошо, и плохо, но это так.
Подождите, а что значит, что плохо, что люди вольны писать все, что думают?
Ну, потому что появляется очень много продукции, так сказать, дилетантской, за которой не стоит серьезный исследовательская работа, например. И, к сожалению, история — это такая сфера, где таких дилетантских работ, пожалуй, даже больше сейчас, чем филология. Может быть, в начале 90-х филологии было больше, потому что все дешифровали фесский диск, как хотели, оказывалось, что там все написано по-русски, все заново прочитывалось египетской письменности и так далее.
То Платонова, да, что и ангелы по-русски разговаривали.
Вот-вот. Такого безумия было много, но оно сошло на нет, схлынуло. Сейчас, пожалуй, история лидирует, как наука, история лидирует по числу таких вот дилетантов, рьяно взявшихся за дело. Но это неизбежно, я не вижу в них особой такой уж беды, катастрофы и угрозы. Может быть, даже и хорошо, что они есть. Они оживляют как-то исторический дискурс, как сейчас говорят.
И помогают журналистам.
Да? И помогают, безусловно, журналистам. Всегда есть о чем поговорить.
Хорошо. Вопрос Андрея Виноградова. Скажите, пожалуйста, как у вас? Вы как раз как историк тут сказали, что сейчас история главный полигон дилетантизма.
Но я отчасти согласен, отчасти нет, потому что дилетантизм, он был всегда, и не надо думать, что в советское время цензура пропускала только исключительно качественные работы. Конечно, какая-то цензура была, но бессмысленных, по сути, работ, особенно идеологически окрашенных, было довольно много. И количество этих безумцев в науке составляет примерно одинаковый процент. Вопрос в том, насколько они получают доступ к печатному станку, а теперь с приходом интернета, да, в нашу жизнь это практически неограничено. Есть целые сайты огромные, которые рассказывают настоящую историю России, настоящую историю, да, Кавказа и так далее. Кроме того, с моей точки зрения, изменилась идеологическая среда, и пали какие-то барьеры, и оказалась некая пустота, которую не всегда знают, чем заполнить. Понимаете, если лектор читал в течение 30 лет свой курс древнейшей истории Руси или какой-либо истории вообще, ему очень трудно придумать что-то новое. Здесь есть определенный разрыв между исследователями и преподавателями, потому что если мы берем крупнейшие вузы, такие как, например, Московский государственный университет, РГГУ, там на кафедрах работают в основном исследователи, то есть те люди, которые и следят за литературой, и сами эту научную литературу производят. С другой стороны, в большинстве вузов работают люди, которые где-то, когда-то, может быть, в хороших вузах и выучились, но которые восприняли науку того времени, которые...
Ну, может, защитили диссертации, да?
Да, защитили диссертации, но которые остались на прежних позициях. И я сейчас часто сталкиваюсь с выпускниками таких вузов, которые несут, ну, просто несусветную совершенно чушь, которая еще была бы понятна в советское время, но которая совершенно неприемлема сейчас.
А скажите, пожалуйста, какие бы, может быть, такие ключевые открытия, которые вам, казалось бы, произошли в истории России, которые были сделаны вот за последние десятилетия, которые стоило бы в образование включить? Вот если мы говорим о древней истории России там или...
Я не стал бы говорить именно о... открытиях. Открытия есть всегда, как бы, есть археологические открытия. Вот вроде бы удалось найти в прошлом году окончательно, как говорят, хазарскую столицу в низовьях Волги. Да? Это совершенно, несомненно, крупное открытие, которое должно войти. Но, мне кажется, нужно больше вводить немножко новые методы, а не новые открытия, чтобы человек понял, что можно думать и рассуждать по-другому. Это намного важнее, чем новое открытие, потому что количество фактов всегда неисчерпаемое.
Мне кажется как раз, что новые методы появляются на глазах. Появляется, в частности, то, что было в конце 19 века, когда русская гуманитарная наука, в общем, была лучшей в мире.
Да,
и да, безусловно. И даже, в общем, все шло к тому, что русский станет интернациональным языком гуманитарной науки. И если бы не революция, я думаю, что, скажем, в византинистике это бы, безусловно, произошло. Но сейчас, слава богу, вот, так сказать, что-то возвращается из того богатого наследия. В частности, конечно, сейчас есть явно очень продуктивная тенденция к историко-филологическому синтезу. У историков, когда историку недостаточно только исторического знания. Он может и должен работать, учитывая филологические достижения. И наоборот, филолог, который работает с древними текстами, ему недостаточно сидеть в такой капсуле древнего текста и древнего языка. Он не может не привлекать некие достижения историков. Я бы сказал, что все-таки, ну вот сейчас, например, были сделаны очень такие крупные, хорошие работы о роли средневековой Руси в Европе, в международной жизни Европы. Это, так сказать, это не история международных отношений Руси с Западом. Это просто история Руси в ее связи с другими странами. Как ни странно, до сих пор, до недавнего времени, таких работ было очень мало.
Это, опять же, Новгород, наверное, да?
В том числе и Новгород, но не только. Ну вот, в частности, вышла книжка Александра Васильевича Назаренко «Русь на международных путях», «Древняя Русь на международных путях», где Русь показана именно в контексте средневекового западного мира, ну, западного и восточного тоже, то есть речь идет не о какой-то тенденции, ориентации, а речь идет о рассмотрении Древней Руси в контексте других стран. И поражает, конечно, прозрачность границ в то время, такая некоторая. Мы привыкли видеть Древнюю Русь как очень изолированную.
Капсулу.
Капсулу, да. Это, конечно, благодаря школе, прежде всего. На самом деле, как показывают многие работы, в частности, Александр Васильевич Назаренко, удивительно прозрачен был этот мир, удивительно свободен в чем-то, куда более глобализован и унифицирован, глобализован, простите, в хорошем смысле, конечно, чем сейчас. То есть, в общем, границ в каком-то смысле не было совсем.
У нас как раз наша программа и есть «Синтез филологии и истории».
Да? Да, совершенно верно.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать после 30-секундного анонса, как изменилось и меняется преподавание курса «Древней истории России» в подсоветскую эпоху.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – как изменилось и меняется преподавание курса «Древней истории России» в постсоветскую эпоху. В студии «Радио Свобода» доктор филологических наук, преподаватель РГГУ Федор Успенский и кандидат исторических наук, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Виноградов. У микрофона Александр Костинский. Мой вопрос Андрею Виноградову. Андрей, скажите, вы начали уже немножко говорить о влиянии образования. Все-таки скажите, в чем сейчас беда исторического образования? Ну, может, не беда, а некое отставание исторического образования от достижений исторической же науки?
Прежде всего, это однобокость старого подхода, который остается. Например, практически полностью из курса истории была исключена такая важнейшая вещь, как история церкви. Я как преподаватель православного университета это очень хорошо ощущаю. У нас может быть немножко уклон больше слишком в сторону истории церкви. Я и работаю на кафедре истории церкви. Но в любом случае, когда ты преподаешь историю церкви, невозможно обойтись без контекста общей истории вообще.
Вы церковный уклонист.
Но да, когда я сам выпускник ИСТФАКа, и я часто слышал лекции, в которых была история вообще, но ни слова о церковной истории. Между тем, очевидно, что для Древней Руси, прежде всего, церковная история, это была во многом та интеллектуальная составляющая общества, может быть, почти единственная интеллектуальная, которая есть. Да. Другой литературы, других писателей у нас для вас нет. Да. Понимаете?
Вообще.
И из-за этого пренебрежения оказалось совершенно неизвестно огромное поле, прежде всего, переводной литературы, но которая входит тоже в состав церковнославянской, старославянской, русской литературы, житийная литература, которая на самом деле и является неисчерпаемым источником фактов, реалий и всего остального.
Житийно-византийский перевод, да, литературы?
Да, переводы с греческого. Вот, но и самостоятельный, чтобы понять, какие памятники возникли на русской почве, а какие переведены, для этого надо изучать весь комплекс. Это одна проблема. Другая проблема – это то, о чем сказал Федор, некий изоляционизм русской истории. Мы сконцентрированы были на истории русских княжеств и позабыли Скандинавию, позабыли Запад, но мы позабыли и Юг, и Восток одновременно. Мы позабыли те тесные контакты, которые существовали между Русью и степью. Да, а это вопрос как бы и сейчас политически актуальный. Где граница южная, где восточная граница России, где граница Руси? Что такое история Северного Кавказа, древнего Северного Кавказа в контексте истории России?
Крыма.
История Крыма. Вот конкретный вопрос. Древняя история Крыма. Это часть древней истории России или уже не часть древней истории России?
Или Армения. Я помню, что в школьный учебник начинался, ну, когда мы учились, государство Урарту. Теперь оно исчезло из школьных учебников.
Да. Есть замечательный сборник, который раньше назывался «Древнейшая государственная территория СССР». Теперь он называется «Древнейшая государственная территория Восточной Европы». Как бы мы половину уже страны потеряли таким образом, даже больше, половина, которая за хребтом. Но я вернусь к кавказской теме. Не разобравшись с историей народов Кавказа, с тем, как они там появились, какие государства там существовали и в каком контакте они находились с Древней Русью, а контакты эти очень ранние, как минимум с X века, мы не можем разобраться в всей цепи этих исторических последствий, которые длятся до сего дня. И мне кажется, что это одно из самых перспективных и научных направлений, и одновременно углубление образовательных программ, именно изучение ближайших соседов, соседей России, как на севере и западе, так на юге и на востоке.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вопрос Федора Успенского. Скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, что поменялось и что бы еще, может быть, хотелось поменять? Что из исторической науки или из филологической исторической науки стоит уже вводить в курсы преподавания?
Вы знаете, ну, действительно, уже сегодня мы говорили о том, что существуют исследователи, существуют преподаватели. К сожалению, далеко не всегда человек преподающий является одновременно исследователем и наоборот.
А вы считаете, что правильно, что преподающий был исследователем?
Мне кажется, что да, и более того, мне кажется, что любой преподаватель должен в студенте видеть будущего исследователя, иначе нечего огород городить, иначе просто это не нужно, как мне казалось всегда. Я в этом смысле счастливый человек, у меня не очень большой опыт преподавания, и я никогда не читал, так получилось, никогда не читал обязательных курсов, там, история средних веков, куда должны ходить люди заинтересованные, и куда должны ходить
обязаловка,
куда должны ходить студенты, ну, так сказать, кровь из носу. Я всегда читал то, что интересно мне. Я читал спецкурс. Как правило, это были спецкурсы Древней Руси и Скандинавии или просто введение в средневековую скандинавскую культуру. Я одновременно и русист, и скандинавист. И, ну, так получилось, что у меня меня всегда окружали студенты, искренне заинтересованные в том, что я рассказывал.
Они вам приходили на спецкурс?
Они приходили по собственному выбору всегда. И я больше был похож на такого епископа в каком-нибудь глухом краю Сибири. Когда он приезжает, то к нему сразу несут детей крестить. Он должен пойти отпеть покойника, поскольку он приезжает, ну, хорошо, если раз в год. Вот он за этот короткий визит должен все сделать, успеть. То же самое и я. К сожалению, ни в МГУ нет, ни в РГГУ нет скандинавистики, я имею в виду сейчас исторические факультеты. На филологическом факультете скандинавистика есть еще какая. И ходят, я бы сказал, бродят толпы студентов, изголодавшиеся по скандинавистике, которым нечего, не у кого спросить. И тут появляюсь я со своими довольно скромными знаниями и читаю довольно свободный спецкурс, где рассказываю о том, что интересно мне, прежде всего, и чем я сейчас занимаюсь.
И вас никто не ограничивает? Что нет, вы там читаете?
Нет, и я в этом смысле всегда чувствовал себя очень свободно. Ну, я не знаю никаких подковерных слухов и кривотолков, но внешне меня никогда никто ни в чем не ограничивал. Если бы ограничивал, я бы, наверное, сразу ушел. Наоборот.
Это в РГГУ, да?
Я сначала читал в МГУ, потом читал в РГГУ. И буду сейчас читать в РГГУ, поскольку перешел туда на работу. И я очень надеюсь, ну, у меня, конечно, очень тщеславные планы сколотить скандинавистику в РГГУ, но я не уверен, что это получится так сразу, здесь и сейчас, но я думаю, что начинать надо.
А зачем нужна скандинавистика? Это вот в русле того, что Андрей говорит, что изучать наших соседей, да?
Это, безусловно, в русле того, о чем говорил Андрей, потому что мне кажется, что история средневековой Руси до монгольского времени, ну так, в особенности 10-12 век, просто невозможно без знания скандинавского мира. Мы были слишком близки. Настолько близки, что никаких следов этого влияния, в общем-то, не осталось.
Как Рюриковича, они скандинавы.
Конечно, я преувеличиваю. Были, да? Для меня никакого сомнения нет, что они были скандинавы. И мне кажется, что я в своей работе...
А у кого-то есть сомнения, что они были
скандинавы? Безусловно, есть. Дело в том, что нормандский вопрос ведь с самого начала был очень сразу идеологически окрашен. Да. Просто с момента своего возникновения. Он продолжает им оставаться. Сейчас, слава богу, наконец все-таки появились действительно трезвые голоса, которые, ну, пытаются заниматься этим вопросом вне каких-либо идеологических проблем. Мне кажется, что просто надо чуть-чуть подождать. Этот нормандский вопрос снимется сам собой, как больной вопрос, который, ну, просто возник в результате нашей странной истории. И будет трезвый взгляд на взаимоотношения Древней Руси и Скандинавии, где не все так просто. Не то, что Русь была скандинавизирована с самого начала, да вовсе нет. Вместе с тем есть очевидные факты и очень прочные факты. Например, скандинавские имена русских князей. Ну, куда от них денешься? Никуда, и приходится их разбирать. Так что я думаю, что просто, если все будет хорошо, спустя некоторое время нормандский вопрос отпадет сам собой, и останется трезвый взгляд исследователей на эту проблему. И я надеюсь, что в вузах и, конечно, в школе это будет рассказываться совершенно иначе, потому что то, как это рассказывается сейчас, ну, так сказать, в порядке общего знания, оно это позавчерашний день, если в лучшем случае, да, на мой взгляд.
Андрей Виноградов, расскажите, пожалуйста, что бы вы считали, вот кроме вот, что бы еще надо было, может быть, да, ввести в курс, за что у вас болит сердце, чего не хватает в курсе древней истории? Я понял, что не хватает истории религии, да? То есть, ну, не истории религии в полном смысле, а введение в историю, ну, просто того, без чего она не может быть, религиозных вопросов, да?
Да, но речь идет и об истории, как истории церкви, и о конкретике. Дело в том, что я сталкиваюсь с чудовищной вещью, что и зачастую в православных учебных заведениях в меньшей степени, но я преподаю и в, скажем, в МГУ читаю, спецкурс, студенты патологически неграмотны в отношении простейших вещей, что, например, касается Нового Завета или богослужения. Они просто ничего не знают.
Они не читали, что ли?
Может быть, они что-то и читали, но они ничего не поняли. И, понимаете, без этих базовых знаний невозможно понимание всей древней истории. Просто невозможно. Вторая составляющая, тоже о чем я говорил, и о чем говорил Федор, это история наших соседей. Во многом эти люди, которые выпускники институтов, закончив 5 лет исторический факультет, так и не научились разбираться, чем одни кавказцы отличаются от других. Для них это все люди, приехавшие с юга, и они все одинаковые.
Торгующие на рынке.
Да, торгующие на рынке. Да. Между тем, понимание истории кавказской и знание, почему, например, сейчас карачаевцы, мусульмане и тюркоговорящие, а когда-то они были аланами, говорили на другом языке и были христианами, чрезвычайно важно. Понимаете? И то, что, например, близится, в общем целом, можно сказать, юбилей. Потому что в 914 году, как показывают современные исследователи, был назначен в Константинополе первый епископ для Алан. То есть...
То есть раньше, чем на Руси, намного.
Да, ну, значительно раньше, чем на Руси. Таким образом, у нас получается, что через несколько лет, через 8 лет, грядет юбилей. Может быть, создание, так сказать, одной из самых важных епархий на Руси и крещение целого Северного Кавказа, что немаловажно. Но все это остается в стороне, никому неизвестным, и в результате мы во многом как бы получаем это непонимание сути конфликтов и сути всего происходящего на Северном Кавказе. Не говоря уже о состоянии памятников, которые есть на Северном Кавказе, и разрушении этих церквей X века, которые там стоят.
Скажите, пожалуйста, в своем православии, у нас немножко до перерыва, мы, может быть, потом продолжим, вы ощущаете идеологическое давление? Все-таки церковь это достаточно жестко построенная, там есть там символ веры, есть какие-то каноны, они вам, как историку, не мешают? Вам не советуют найти там что-то?
Но я прямо не ощущаю никакого давления. Кроме того, в общем, я предпочитаю руководствовать своим преподаванием словами Христа, который говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Чем мы глубже и точнее изучаем церковные истории, тем больше нам открывается истина. Это мое глубокое убеждение, и слава богу, что в нашем институте оно разделяется. По крайней мере, очень многие люди делают очень много для изучения этой истории. И современный наш институт университет является лидером по изучению истории русской церкви в 20 веке, истории новомучеников, истории расстрелянных священников и так далее, но и в отношении древней истории. Я, по крайней мере, никакого давления не чувствую. Я чувствую, может быть, недостаточную образованность студента в нецерковных вопросах.
Тут наоборот,
да? Да, тут как бы обратно,
понимаете? С тем, видимо, очень страшно, наверняка Андрей знает это чувство, исходя из общего незнания студентов, занижать планку и начинать, так сказать, адаптировать свои знания для студентов.
То есть не вести их вперед, а опускаться
на них. Да, наоборот, мне казалось всегда, что надо, конечно, вести вперед.
Конечно, иногда я своими лекциями шокирую студентов, например, когда они узнают, что было два святителя Николая, которые слились в одного, для них это некоторый шок, но только через... Пережив этот шок, узнав, что источники доказывают, что это так,
они человек замечают, может... что еще были два Федора, которые тоже, возможно, слились в одно.
Наоборот, один Федор, который разделился.
Один, который раскололся надвое, да.
Хорошо, спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, тоже образовательная программа. Ведущий Виктор Лизунков обсудит с ректором Международного банковского института Юрием Деревянко, каким должно быть высшее образование. Доступным и бесплатным или доступным, но платным. Какие проблемы существуют у негосударственных вузов в России. А мы продолжим разговор о преподавании курса древней истории России после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Карагандинской области Казахстана погибли 43 человека при взрыве метана и последовавшего за ним пожара на шахте имени Ленина. К настоящему времени подняты на поверхность тела 18 горняков. Из шахты самостоятельно выбрались более 300 человек. Шахта принадлежит международной металлургической компании «Миттлстил». В Донецкой области 11 корняков погибли при взрыве метана на шахте имени Засядько. Как сообщает наш корреспондент, сейчас под землей находится около 200 человек, идет их эвакуация. В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией. Пострадали около 50 человек. Чтобы сдержать манифестантов, пытавшихся ворваться в штаб-квартиру правящей социалистической партии, полиция применила слезоточивый газ. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал страну вернуться к демократическому правлению. Вчера в Бангкоке армейское руководство объявило, что временно берет власть в свои руки. В Японии преемником Цзуитира Коидзуми на посту премьер-министра станет нынешний секретарь кабинета Синдзё Абе. Такое решение приняла правящая в стране либерально-демократическая партия. В Северной Осетии вспоминают жертв трагедии в Кармадонском ущелье. Ровно 4 года назад в результате схода ледника Колка погибли более 100 человек. До сих пор найдены тела лишь 19 из 106 человек. 106 человек числятся пропавшими без вести. Российский корабль «Союз», стартовавший с космодрома Байконур в Казахстане 18 сентября, сегодня успешно пристыковался к Международной космической станции. «Союз» доставил на орбиту экипаж 14-й основной экспедиции. На Сахалине около 50 школ закрыты на недельный карантин из-за вспышки инфекции и серозного менингита. По данным медиков, с конца августа заболели около 100 школьников.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать, как изменилось и меняется преподавание курса древней истории России в постсоветскую эпоху. В студии Радио Свобода доктор филологических наук, преподаватель РГГУ Федор Успенский, кандидат исторических наук, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Виноградов. Он также и в МГУ спецкурс читает, как мы выяснили в результате. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12, и также можете отправлять свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент Радио Свобода. И вопрос Федору Успенскому. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время было много таких серьезных работ, ну, которые, может, даже не изменили, а утвердили. Но вот вы очень интересно рассказывали о работе Залезняка такой классической.
Да, ну, действительно, это событие последнего времени в научном мире. Дело в том, что, ну, тут надо немножко издалека начать, что таким одним из больных вопросов всегда было слово о полку Игоре. Что это за текст? Аутентичный русский текст, древнерусский текст или подделка, сочиненная в XVIII веке? Время от времени это, обсуждение этого вопроса затихает, или то разгорается, то затихает. Но вот сейчас мы находимся в фазе, находились еще недавно в фазе такого разгорания, потому что в Америке американский славист Эдвард Кинан написал книгу, где он сказал, что это подделка XVIII века. И, конечно, на эту книгу, еще даже до ее напечатания, было сразу много откликов. На мой взгляд, сейчас этот вопрос должен опять пойти вниз, потому что вышла книга выдающегося нашего лингвиста Андрея Анатольевича Залезняка, который, на мой взгляд, и я думаю, Андрей с этим согласится, просто закрывает эту тему, поскольку Залезняк доказывает лингвистическими методами, что все-таки речь, что слово о полку Игоре — это древнерусский аутентичный текст, сколько угодно сложный, сколько угодно самобытный. Беда в том, что никакого другого аналогичного текста мы из Древней Руси не знаем. Это текст вне контекста, вне литературной традиции.
То есть он просто один дошел.
Он один-единственный, и с этим связаны все сложности. Но вот Залезняк доказывает, и очень убедительно доказывает, в общем, с математической точностью, что это не может быть подделкой, поскольку тот человек, который якобы подделывал, обладал такими лингвистическими знаниями, такими лингвистическими представлениями о древнерусском языке, каких, ну, в XVIII веке просто не было. Я бы сказал так, что единственный человек, который мог бы подделать слово о полку Игоре, это Залезняк.
Сам Залезняк. Сам,
но он этого не сделал явно. Поэтому...
Жаль.
Поэтому, на мой взгляд, вопрос снимается попросту. Правда, сейчас, после книги Залезняка, вышла книга с прямо противоположной точки зрения на слово о полку Игоре. Это книга нашего историка Зимина. Она на самом деле предшествует книге Залезняку, потому что она была написана гораздо раньше. Но дело в том, что Зимин высказал идею, что слово о полку — это подделка. Он историк, а не лингвист. Это довольно существенно для нашего разговора. И он тогда в советское время был гоним за эту свою смелую идею. И, будучи гонимым, конечно...
Пользовался популярностью.
Популярностью он пользовался даже вполне, наверное, заслуженно. Еще ему выдан был большой кредит доверия за действительно...
Научного.
И действительно, не надо преуменьшать, он действительно был гоним, действительно, у него были неприятности, связанные с этой его работой. И вот сейчас книга Зимина переиздана. Она получается так, что она переиздана как бы в ответ Залезняку. Но, к сожалению, запоздала переиздана, то есть... В книге Залезняка довольно много полемики с Зиминым. Это даже не полемика, это игра в одни ворота. Он просто говорит, чего Зимин, как историк, а не лингвист, не знал и не мог знать. Ну вот, или мог знать, но не воспользовался. Таким образом, вот есть надежда, что все-таки в истории такого сложного и интересного текста, как «Слова о полку Игореве», ну, не то чтобы совсем уж поставлена точка, но сделан огромнейший шаг вперед. И вот многие мифы и такие предрассудки, связанные с этим текстом, ну, сейчас просто уйдут в прошлое, ну, как такая явная ерунда или чепуха. После книги Залезняка, которая, на мой взгляд, обладает аргументацией математического доказательства просто.
Замечательно. Андрей Виноградов, вопрос. Вот вы занимаетесь много историей Крыма, в частности, церковной историей Крыма. Скажите, пожалуйста, вот вы ощущаете на себе, ну, некие политические волны, потому что Крым, естественно, сосредоточен, тут тебе и крымские татары, тут тебе и украинские казаки, которые там, оказывается, флот организовали, и так далее, и так далее.
Но давление сверху нет, но есть некое давление снизу. Я только что, по сути, вернулся из Крыма и встречался случайно в одном горном крымском селе с местным депутатом, бывшим шахтером Ивановым, который мне задал вопрос. Хочу вас, как ученого, спросить, где историческая родина крымских татар? Я начал ему объяснять, что крымские татары — это сложный этнос, который возник на остатках сарматского населения, с добавлением готских, возможно, каких-то северокавказских народностей, затем сильно ассимилированные греческой средой, затем пришли протобалгары, другие тюрки, все это смешалось в особый совершенно тип, особый народ, который был окончательно тотализирован при Екатерине, когда некоторые еще как бы христиане и, по сути, можно сказать, даже греки, не захотели выселиться в Мариуполь, записались мусульманами и остались в Горном Крыму, чтобы остаться на свои места. Я долго это рассказывал, пока он мне не прервал, говорит, простите, я, может быть, неправильно формулирую свой вопрос, куда нам их выслать?
Крымских татар.
Где их историческая родина? Если подходить к истории так, распределить все места народов в истории, место этого народа здесь, а этот народ обратно надо в Монголию отправить... Конечно, удивительно, что часто с этим сталкиваешься и на научном уровне, ну или, скажем, это уже будет почти псевдонаучный уровень, когда люди действительно хотят расставить все в истории по полочкам. Но история — это все-таки не математика, здесь нет окончательных доказательств. Здесь каждая новая находка поворачивает очень сильно колесо истории. Но, например, в последнее время не возобладала, но, скажем, получила большой вес теория о кондоминате, о том, что в определенную эпоху Крымом совместно владела Византия и хазары, то есть как бы они вместе были владетелями. Но появляются новые находки, в том числе недавно обнаружена в архиве фотография одной надписи, скорее всего, происходящей с известного всем Мангупа, из Мангупской базилики, в которой говорится об освящении этого храма при хазарском хагане и его наместнике Тудуне. Никаких византийцев здесь нет. Интересно, что хазарские правители выступают как покровители христианства.
А это хазарский каганат, они иудаистами были, да?
Часть хазаров приняла иудаизм, часть осталась язычниками, часть была мусульманизирована, часть была христианами. И вот хазары — это классический пример. Когда мы пытаемся сделать из хазар некий как бы миф, он каждый раз проваливается. Сейчас в наших глазах караимский народ заново написал свою историю. Отказавшись от реального иудаизма, от веры предков, они теперь объявляют, что они чистые тюрки, при этом наследники хазар. Вот, письмо у них не еврейское, а арамейское. Вот, праздники у них теперь тоже тюркские. Как бы народ потерял свою историю. Это началось еще в конце 19 века, начале 20-го. Сильно крен этого был во время войны, когда они пытались доказать немцам, оккупировавшим Крым, что они не евреи. Им удалось это доказать. И на наших глазах история народа полностью изменилась. И это частный маленький пример небольшого, по сути, народа, но на, как бы, если мы взглянем на те же исторические мифы в масштабах всей Руси, мы можем провести некоторые параллели.
Но миф-то нужен для мобилизации. Понятно, вы же не можете... Вот как вам правильно человек сказал. У него конкретный вопрос. Ему надо решить конкретный вопрос. Есть там... Этих людей надо выселить, этих вселить.
Да, хорошо.
А вы пришли ему, начинаете лекцию. Но,
предположим, ему не удается их выселить, ему надо жить с этими людьми. Ну, тогда да. Ему надо изучать как-то их историю. Надо понять, что это он, как ни странно, шахтер Иванов, здесь пришелец на этой земле. А их-то это коренная земля, потому что они в конце концов происходят от сармат.
Андрей, еще вот, если, ну вот уже в нынешней России, вот не так давно был открыт, как я понимаю, самый древний храм на территории России, вы в этом принимали участие,
не да? Совсем самый древний храм. Дело в том, что если действительно задаться вопросом, какой храм на Руси самый древний, то если говорить о развалинах, да, да, России, территории Российской Федерации, скажем так, о раскопанных развалинах, скорее всего, где-то на Таманском Таманском полуострове. Из стоящих памятников, возможно...
А какой век на Таманском полуострове?
Ну, там 4 век у нас есть.
А, вот. Это еще...
Это еще епархия Боспора, Таматархи, Фанагории и так далее. Епископ Фанагории нам известен из ранневизантийского времени. Если говорить о стоящих зданиях, то, возможно, храмом была большая мечеть в Дербенте. Но это предположение. Из тех же зданий, которые точно являются храмами древнейшие, несомненно, это 5 крестово-купольных храмов X века, общепризнано, что не X века, которые находятся в Карачаево-Черкесии, в центре древнего Аланского царства.
И, а где там Карачаево-Черкесия?
Это 3 храма стоят в Нижнем Архызе, долина Большого Зеленчука, и 2 храма стоят в других местах, один в долине Тиберды, другой на месте слияния Тиберды и Кубани. Так вот, в одном храме, который стоит в Тиберде, случилось открытие, которое, как всегда, связано и немножко с детективом, и немножко с трагедией, потому что этот храм был расписан 4 раза, но последний раз, когда его расписывали мастера, у них, по-видимому, не было извести, они расписывали просто на неком связующем. И с течением времени это просто превратилось в песок и стало отпадать, поскольку храм стоит в полном небрежении, на горе открытой. Всем ветрам фрески опадают, и они гибнут, а это, заметим, древнейшие, по-видимому, полный цикл фресок на территории Российской Федерации. Это у нас где-то середина, вторая половина XI века, а первый слой фресок еще более древний, как мы знаем, середина X века. Так вот, из-под этих опавших фресок открывается надпись, в которой мы узнаем, что это храм Богородицы, освящен митрополитом Аланским Федором при императоре Никифоре Фоке, при Иксусиократоре, то есть властителе Алан Давиде, его жене Марии. И у нас есть точная дата. 1 апреля 965 года. Таким образом, это не древнейший, но это древнейший датированный храм на территории Российской Федерации. То есть древнейший храм, о котором мы можем сказать, что вот он точно возник в это время. При этом,
христианский.
Да, да. Удивительно совершенно, что этот храм находится в абсолютно чудовищном состоянии. Последнее самое... История, которую я слышал, еще не видел своими глазами, что за ним перестали совсем следить, туда заходят коровы, и теперь весь храм полон навоза.
Понятно. Владимир Баранов из Москвы дозвонился, пожалуйста.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите, Владимир.
Алло, добрый день. А я думал, что передача у вас по поводу образования, нет?
По поводу образования, но мы рассказываем, как изменяется история, как она меняет образование. Пожалуйста, у вас вопрос?
Я просто хотел сделать такую ремарку по поводу образования. Я считаю, что образование, платное, оно и бесплатное, смысла как бы разницы нету. Главное то, что в итоге после полученного образования человек ожидает на рынке. Вот, допустим, я специалист, закончил... Второй медицинский в 93-м году, как раз в момент, когда в стране что-то невероятное творилось. И, к сожалению, я себя не нашел в своей профессии и вынужден был получать второе образование. Вот, вот такой вот у меня...
Вопрос у вас в чем?
Мне кажется, что слушатель спутал анонс и саму передачу, потому что передача о платном образовании, как я понимаю, будет гораздо позже.
Да, она будет в 7 часов сегодня, если вот о платном
образовании. Перспектив историка на рынке, да, они не очень большие.
Они хуже, чем у выпускника второго медицинского, скажем так.
Хуже, да?
По-моему,
это вы по своему опыту. Федор, скажите, пожалуйста, вот вы работали в западных научных центрах. Отличается там преподавание дисциплин, связанных с древностью, от принятого в наших вузах? Насколько оно, в частности, идеологизировано?
Вы знаете, действительно, коль скоро у нас программа об образовании, то, конечно, надо сказать о том, как
обстоят дела... Хорошо, что вы не говорите, к сожалению, программа об образовании.
Нет, отличается. И отличается, можно предложить разные объяснения, почему отличается. Но я, может быть, предложу несколько лобовое, но, на мой взгляд, верное. В отличие от Советского Союза, на Западе произошла студенческая революция, которая охватила всю Европу и полностью разрушила академическое образование. В Германии, так сказать,
оплот
академической науки, где произошло все, что произошло в академической науке, академическая наука сведена на нет, она разрушена до основания. То же самое происходит, в общем, как я представляю, и в других европейских странах.
А что значит разрушено? Там что, плохо преподают или что?
Преподают плохо, и студенты не знают ничего ни в процессе обучения, ни после окончания университета. Учеба в университете — это вольготное, свободное занятие, которое, в общем, ничем тебя не обременяет.
То есть студенты — это, как значит, бунт двоечников, да, произошел?
Если угодно так, да. Студенты сами стали выбирать, что они должны знать, а что нет. И на поверку вышло, что они ничего не знают, как мне кажется. конечно, говоря так, мы невольно обобщаем. Конечно, есть замечательные студенты, штучные, индивидуальные студенты на Западе, которые сидят в библиотеках и увлеченно занимаются какой-то очень деликатной, специальной темой. Конечно, такое есть. Но в общей массе, на мой взгляд, система образования была разрушена. На это наложилась еще, конечно, ориентация на американские университеты, которые, многие из которых, по сути, не университеты, а так, скорее, просто школы по уровню преподаваемых там предметов. И вот, вот этот вот сложный симбиоз американского влияния и революции 68-го года породил довольно странное, на мой взгляд, явление, называемое теперь западные университеты. Нас спас Советский Союз, не будучи его поклонником отнюдь, должен отметить, что железный занавес в этом случае нас спас и продлил нам жизнь. У нас сейчас это еще все, я боюсь, начнется. У нас сейчас произойдет 1968 год неожиданно. Ну, бог даст, все-таки не произойдет, но что-то такое произойдет, конечно. Такая полная профанация.
И образование.
Образование будет, безусловно. Оно уже начинается, к сожалению.
Высшего вы имеете в виду?
Я имею в виду в данном случае высшее образование, да, о школе я пока не говорю. Но пока у нас еще есть, вот, так сказать, заряд в батарейках некий. Пока мы еще тянем вот то, тот спасительный железный занавес, который не дал нам разрушить академическую науку. Пока еще есть академическая наука, и есть, главное, есть преемственность в академической науке. Вот бог даст, это спасет ситуацию. Потому что там преемственность нарушена была полностью.
По моим вот ощущениям, как моего преподавателя в Германии, ужасно даже не уровень студенчества, а зависимость профессуры от уровня студенчества. Например, в Германии сейчас есть такой новый, как модно говорить сейчас, тренд. Сеньорен-студиум. То есть пенсионеры, выйдя на пенсию, честно отработав свои годы, хотят теперь учиться. И они могут приходить на лекции, учиться в университете. Зачастую они составляют две трети аудитории профессора. Да. Профессор вынужден адаптировать свою лекцию, упрощать ее до крайности ради этих людей, которые пришли учиться в таком возрасте. Он их уважает, они зачастую его ровесники, а то и старше его, но это крайне упрощает. И в результате падает уровень студенчества. Я не могу забыть, как я был в Триере, в университете в Германии. Я участвовал в семинаре, тогда еще будучи аспирантом, по раннехристианским саркофагам. Тема довольно специфическая, но в которой требуются базовые знания, например, знания сюжетов из Нового Завета и античной литературы. Аудитория была очень большая. Был человек 35-40, из которых, по сути, только я и дочка преподавателя знали все эти сюжеты.
Я бы сказал, вообще, действительно, я согласен с Андреем. Я бы сказал, что вот вы спрашивали нас, испытывали ли мы какое-то давление, читая наши спецкурсы, и мы с радостью ответили нет. Я действительно считаю, что это очень важно, иметь такую возможность сказать нет. Но вот западный профессор испытывает все время какое-то давление.
Упрощенчество, да, давление,
да,
упрощенчества.
Разного рода. Он зависим от грантов, он зависим от аудитории студенческой, полностью действительно должен под нее подстраиваться и с ней считаться. В общем, трудно себе представить более несвободного человека, чем западный профессор.
Понятно, да. О жалкой судьбе
западных профессоров.
Конкретный пример. Профессор Байер, при моем сложном отношении к нему, преподавал в Вене. Его лекции довольно, видимо, консервативны. Не пользуясь популярностью студентов, он переехал жить в Екатеринбург. И преподает теперь там.
Да, я этого смелый человек, я могу это представить. Мне это кажется, в общем, правдоподобным.
Николай из Москвы, пожалуйста, дозвонился.
Здравствуйте. Я, знаете, хотел на что бы обратить внимание. Вот у нас сейчас межнациональные проблемы, столкновения всякие, непонимания. А вот история, сколько может дать для этого? Просто рассказать, кто такие вот эти народы, с которыми мы, по крайней мере, в России живем. Ведь если вот мало кто знает, например, что там у Александра Невского там осетинская, яская кровь, там, или святая Мария Всеволожская тоже была эсыня, осетинка, да, или там Ивана Грозного, он сейчас кто-то знает, что кабардинка была женат. Но масса таких фактов, которые могли бы просто рассказать тем же самым московским школьникам, рязанским, да, в своих соседях, что, например, осетинский язык, он близок к русскому, там, индоевропейскому какому-то. Знаете, я вот сам в свое время учился в советские времена еще, когда говоришь национальность, я, например, осетин, да, никто не знал, кто такие это. Осетины — это грузины, да? Понимаете, то есть вообще абсолютное незнание. Если бы люди знали, кто рядом с ними живет, какая у них история, богатая, глубокая, совсем другая была бы ситуация, понимаете?
Да, ну, вот это важно, кстати, мы к школе переходим все-таки.
Добавлю к списку разного рода примеров, которые привел наш слушатель, что Андрей Боголюбский был наполовину половцем. Так что действительно слушатель прав в этом смысле. Mm-hmm. Русские князья представляют собой довольно сложное такое полиэтничное явление.
Да, что, ну, да, были они... сами они норматы, норманы с половцами.
Ну, я не знаю, какой-нибудь великий киевский князь Мстислав Великий был наполовину англичанином, жена у него была шведка и так далее и тому подобное. И, по-видимому, он говорил как на английском, так и на шведском языке. Я бы, пользуясь тем, что Андрей скорее отвечает за историю, а я скорее за филологию, я бы сказал, что история, безусловно, может помочь, но филология может помочь не меньше. И прежде всего тем, что хорошо бы языки знать, особенно языки тех соседей, с которыми мы живем.
Кому?
Русским.
Исследователям или всем?
Нет, всем. Всем.
Языков-то, с кем мы живем, много.
А вот там, где живем, там, где непосредственно соприкасаемся, вот там и хорошо бы знать.
То есть вы предлагаете в школах, допустим, которые граничат с Осетией, в частности у нас, ввести изучение осетинского языка?
Безусловно.
В России, мне кажется, в Краснодарском крае.
Это очень, очень нужно и очень помогло бы делу.
Вместо этого происходит наоборот, обособление, как бы отделение, проведение границ.
Да, происходит такая имперская централизация русского языка.
Непродуктивно.
Да, да.
Андрей, вы хотели еще что-то?
Я хотел только продолжить мысль слушателей и сказать, что действительно очень важно знать, но есть другая опасность. Есть опасность делить народы на какие-то хорошие и нехорошие, на правильные и неправильные народы. Да, вот кочевники, они ужасные, они разрушают цивилизацию, они жгут русские города, но при этом мы понимаем, что потом эти кочевники оседают, они становятся частью населения. Я очень уважаю осетин, я занимаюсь историей Аланской церкви, осетинской церкви, но неправильно говорить при этом, что вот осетины, они сохранили свой язык, они остались крестьянами, это лучше, да, а карачаевцы или балкарцы, они стали
попорченные.
Да, они какие-то попорченные. У каждого народа своя сложная судьба. Если нас сравнить с древними русичами, я думаю, мы будем тоже крайне от них отличаться. И к тому, что говорил Федор, хочу добавить о вот этой полиэтничности, что это неоднократно, это не только характеризует Древнюю Русь, если мы вспомним нашего последнего императора Николая II,
конечно,
то в нем западной крови, той же датской, скандинавской, немецкой, было намного больше, чем русской.
Одна 128-я русская, по-моему. То есть сказать больше, одна 128-я, это как-то... Вы знаете, Георгий из Москвы, пожалуйста. Из Московской области, извините.
Добрый день. У меня немножко странно, ответ на вопрос звучит по пятницам по радио «Свобода» у Татьяны Ткачук, когда она приглашает Викторию Потапову и Павла Качалова, это два президента международной либеральной психологии, куда мы в 91-м году вошли. Там...
Ой, извините, пожалуйста, у нас-то программа, Георгий, образование, вы Татьяне Шарой напишите это самое, просто ее адрес есть, электронная почта, вы ей напишите, к сожалению, это не ко мне, мне очень трудно за нее отвечать. И Вячеслав из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Если можно, три коротких вопроса. Вот закабаление древних русичей произошло после появления на Руси скандинавской общины. И второй вопрос сразу. Скандинавская община, то есть князья скандинавские, они, преследуя свои национальные цели, привели Русь к разграблению, и это стало, так сказать, причиной того, что татаро-монгольская ига воцарилась на Руси. И третий вопрос. Гумилев пишет, что в Хазарском Каганате была еврейская община правящей, потом она исчезла. То есть это был Холокост, и почему это произошло? Спасибо.
Ну, про Гумилева, я думаю, скажет Андрей все, что нужно сказать.
Все, что о нем думает.
Я коротко как-то отвечу, наверное, на первые два вопроса, которые уже даже, при том, что вы довольно безоценочно их задали, но уже видно, что скандинавы, видимо, плохие, привели Русь к какому-то упадку и разграблению. Я, честно говоря, не вижу никакой прямой связи между скандинавским присутствием в X-XI веке и монгольским нашествием, так что просто не понимаю, о чем тут может идти речь. Скандинавские князья, которые попали на Русь, это такие бродяги, которые, в общем, случайно довольно...
Ну, военные бродяги.
Военные, конечно, военные бродяги случайным довольно образом попали на Русь, но очень быстро здесь адаптировались, осели. В этом смысле очень показательно, например, то, что, если вы взглянете на генеалогию династии русских князей, на первых русских князей, то, ну, сначала мы видим первых двух князей со скандинавскими, отчетливо скандинавскими именами. Это Рюрик, скандинавская Хрёрик, это Игорь, Ингвар, и его жена, княгиня Ольга, Хельга. И уже в третьем поколении происходит событие, которое, на мой взгляд, очень многое объясняет и многое решает. Наследник скандинавских князей на Руси получает местное славянское имя, Святослав. Явно происходит некий сдвиг, который, в общем, свидетельствует о том, что эти скандинавы, в общем, поняли, что их родина здесь, править и жить им здесь, и, в общем, полностью переключились на местную, так сказать, историю. Так что я не знаю ни о каком закабалении древних русичей, никакой связи между монгольским нашествием и скандинавским присутствием тоже не вижу, к сожалению.
Что же касается хазар и почему гибель хазар не является холокостом, это очень просто. Холокост — это сознательное уничтожение народа по единственному признаку. Хазары, во-первых, не были в этом смысле моногенны. Да? Я как говорил, там были и христиане, там были и мусульмане, там были и иудеи. Они были уничтожены, как были уничтожены все крупные степные державы. Когда это было уничтожено, например, аварский каганат, да, тогда нам надо говорить о холокосте аварского народа. Степные империи недолговечны в силу своей структуры. Пока есть сильные вожди, пока они в военном смысле, в остальном сильнее других, они существуют. Но это недолговечно. Приходят новые кочевники с востока и их уничтожают. Хазары попали просто между вот молотом и наковальней, между Русью, Византией и Аланами, да, и погибли. На их место приходят другие народы. Но это естественный ход истории, и никто не уничтожал хазар сознательно, как иудеев, уж тем более Святослав, я думаю.
Конечно. А как вы, Андрей, кстати, относитесь к работам Гумилёва? Мне интересно ваше мнение.
При всех интересных моментах, которые есть в работах Гумилёва, талантливых наблюдениях, вот не надо забывать и о перегибах, о том, что импульсы, которые дают движение этногенезу, идут откуда-то из-под Луны.
Из космоса.
Слишком пассионарный исследователь.
Да, к сожалению, наша программа подходит к концу. Слава Богу, мне отвечали, что вы думаете о книге Носовского и Фоменко «Царь славян». Я благодарю за участие в нашей программе доктора филологических наук, преподавателя РГГУ Федора Успенского и кандидата исторических наук, преподавателя православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрея Виноградова. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Олег Львов. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. А сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час», ее ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Новый фильм об одиозном американском писателе Чарльзе Буковски. Роботы. Соперники, помощники или игрушки. Китайская традиция в Америке. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21530.